Надеюсь, больше этого не повторится. Говорят, что это то самое место, где людей затягивают в штунды. Вас уже затянули? Вы уже затянуты. Вы уверены, что вами здесь не манипулируют ради корысти? Вас не используют здесь в корыстных целях? А вы уверены в том, что можно доверять пастору, служителям церковного совету? Вы уверены в том, что можно доверять тому, что они говорят и чему учат? Тому, как интерпретируют Библию? Говорят же, ну, каждый ее по-своему понимает, каждый что хочет, то из нее и делает. Вы уверены, что это именно то самое место, где честно подходят к Писанию? Можно доверять вообще тому, что написано в Библии? Можно ли доверять тому Богу, который открывается в этой Библии? Можно ли довериться тому спасению, которое мы находим в Писании? Мы же прекрасно знаем, что в этом мире очень опасно кому-то доверять. Самые простые моменты говорят об этом. Мой брат как-то рассказывал мне историю про одного знакомого дальнобойщика. Он ехал в рейс на грузовой машине с грузом и по пути подобрал пассажира. Он его провез большой участок дороги, ничего с него не собирался брать, взял его так, а тот ему отплатил тем, что украл не только кошелек со всеми деньгами, но еще и документы на машину и на груз. А в этом мире очень опасно кому-то доверять. То, что мы доверяем людям, то вот ту часть своей жизни или своего имущества, которую мы доверяем, мы их можем потерять. Когда мы говорим про Евангелие, когда мы говорим про Библию, когда мы говорим про наши убеждения, то если мы серьезные думающие люди, мы понимаем, что здесь мы доверяем не больше, не меньше, как саму душу свою. И либо мы делаем самый правильный, самый мудрый поступок, доверяя свою жизнь Христу и Евангелию, либо мы делаем катастрофическую ошибку, потому что, доверив свою душу, свою жизнь, свою вечность не тому, кому надо, мы можем их потерять. Однажды там, в Мариуполе, где мы жили, к нам в гости пришла наша соседка с нашей улицы. Наши дети часто играли вместе. Вообще, наш дом — это детский сад. Когда подъезжаешь к нашему дому, то тогда уже издалека видишь, что там помимо наших детей еще большая толпа с разных улиц. С трех улиц собирались дети, и всегда возле нашего дома там вся эта возня была. Вот. Ну и естественно, что мы знакомились с некоторыми из родителей этих детей. И вот одна такая мама была как-то у нас в гостях, она очень сильно увлекается психологией. Она рассказывала, как много людей приходят к ней и приносят ей свой негатив, и как она все слушает, а потом решила, что ребята, за это деньги надо платить. И мне уже надоело жить вашими проблемами, сколько можно, и так далее. И когда мы разговаривали с ней о ее убеждениях, потом о наших убеждениях, я ей сказал одну фразу. Когда она слушала ее, она так кивала весело. Я говорю: знаешь, Лена, христианство – это либо самая жесткая манипуляция сознанием, которая только существует в мире. Она кивает, да? Я говорю, либо абсолютная истина. Она еще продолжает кивать. Потом смотрит на меня и говорит, по-моему, после того, как я второй раз повторил эту фразу, смотрит на меня и говорит, а ты как думаешь? Я говорю, ты меня спрашиваешь об этом? Она, ах, ну да, ты, вы же там, это церковь, ты же там служитель церкви, ну, все, извини, все, понял. Я хочу, чтобы мы сегодня это через себя пропустили. Христианство, Евангелие – это либо самая жесткая манипуляция в мире, либо абсолютная истина. Что думаем мы? Что думаешь ты? Что думаю я? Дело в том, что христианство подразумевает абсолютное и полное доверие той истине, которую мы находим в Писании. Христианство не допускает Божий путь, учение Христа, оно не допускает частичного доверия. То есть некоторые истины или некоторые фрагменты я им доверяю, в некоторую часть жизни я пускаю истину Евангелия, а какую-то часть жизни я закрываю, потому что боюсь, как бы мне истина не повредила. Например, я согласен, я слышал у людей, которые говорят, о, как хорошо вы говорите о взаимоотношениях в семье. Как надо, чтобы моя жена и моя теща это услышали. Но этот же самый человек категорически против того, чтобы истина Евангелия проникла в сферу его бизнеса. Потому что там нельзя быть честным и прозрачным и открытым, по его мнению. И поэтому туда нет. Там я не доверю. Я просто всего лишусь, если я буду. Ну, такое его мнение. Но истина Евангелия подразумевает, что мы либо целиком доверяем ей, либо мы неверующие люди. Библия об этом говорит очень много. Я хочу сейчас, чтобы мы только на три текста посмотрели. И это еще не наш основной текст. Это еще пока введение, вступление, но на несколько текстов, чтобы нам было это определенно ясно. Деяния 13:39. «И во всем, в чем не могли, и во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий». Слово «вера», оно и в своем переводе, оно может быть переведено как «доверие». Само это слово, это же самое слово, оно может быть переведено как «доверие». В нем, в этом смысле, в этом слове заложен этот смысл – «доверие». Я хочу, чтобы мы сегодня на это слово посмотрели больше с этой стороны. Оно вмещает в себя еще некоторые аспекты. Но доверие – это важнейший аспект в смысле этого слова. Еще один текст, Евреям 10:38. «Праведный верою жив будет». А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя, говорит Бог. Я специально взял так текст. Первый текст я только с одной положительной стороны. Только такой позитивный для нас текст. Что всякий верующий во всем может оправдаться перед Богом. Потому что вера, доверие Христу и несет в себе это благословение – тот, кто доверится ему, кто полностью ему отдастся, тот будет им оправдан во все. Посмотрите, в этом же тексте уже тут встает и другая немножко сторона видна. Праведный будет верою жить, а если кто поколеблется, сам Бог говорит, и я к тому не расположен. То есть мы видим, что вопрос веры – это не так, что хорошо довериться Богу, но не обязательно. Обязательно. Еще один давайте текст посмотрим. 2 Фессалоникийцам 2:12. «Да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду». Такой уже очень негативный, очень такой, с другой стороны смотрим. Если не доверимся истине, Писание призывает проклятие на тех людей, которые в своей жизни не доверятся истине. Сам Бог призывает на них вечное проклятие. Итак, христианство подразумевает только абсолютное доверие Христу и Евангелию. В противном случае вы не христианин, вы не спасенный человек, вы не дитя Божие, и вам не по пути с сообществом верующих людей. Но сегодня, говоря о доверии, я очень хочу, чтобы мы смотрели не просто на такое декларативное доверие, что да, мы сказали, да, ну да, я верующий, да, доверяю, все точно правильно, все, каждому слову верю. А чтобы мы не просто говорили о том, произнесли ли мы эту фразу или нет, чтобы мы посмотрели на практическое доверие, на практику доверия истине Писания, практику доверия Христу в своей жизни. Мы посмотрим на то, что мешает нам довериться Христу полностью без отдачи, полностью без остатка. Посмотрим также на то, как Библия нам помогает привести нас, приводит нас к этому состоянию полного доверия Христу и Евангелию. И пока мы будем рассматривать вот эти две стороны, вот эти два вопроса, мы увидим и то, что представляет собой истинное доверие. То есть мы посмотрим на то, какие есть препятствия довериться Христу и Евангелию. Посмотрим, как Писание помогает нам преодолеть эти препятствия. И когда мы будем это рассматривать, для нас станет ясно, что же такое практическое доверие Христу и Евангелию. Текст, который мы с вами будем читать, записан в Евангелии от Иоанна, в 6 главе. С 60 по 71 стих. Это конец главы. Даже давайте мы немножко раньше его возьмем. Давайте мы его прочитаем с 58 стиха. С 57, даже с 56. «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и едущий меня жить будет мною. Все это есть хлеб, сшедший с небес, не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек». Это говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников его, слыша то, говорили: «Какие странные слова! Кто может это слушать?» Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им: «Это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующий и кто предаст его. И сказал: для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего. С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12: не хотите ли и вы отойти? Симон Петр отвечал ему: Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого. И Иисус отвечал им: не 12 ли вас избрал я, но один из вас дьявол. Это говорил он об Иуде, Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать его, будучи один из 12. Итак, мы поговорим о том, что мешает нам целиком и полностью довериться Христу. Мы ответы найдем вот в этом тексте, который мы с вами прочитали. Каких врагов нам нужно победить в своем сердце, чтобы наше сердце целиком отдалось Христу? Какие преграды нам нужно преодолеть? Первая преграда или первый барьер, который нам нужно преодолеть, я его назвал странности Евангелия. Мы с вами читаем этот текст, и нам кажется, ну что за примитивные люди, а? Ну что, понятно же, что Христос говорил образно. Ну понятно же, что, кто не будет есть те плоти моей, пить крови, понятно же, это же образная все речь. Ну да, это нам сегодня понятно. Ну да, мы сегодня уже столько раз слышали, и столько раз толкования слышали всего этого, и видим всю картину уже полностью, и видим уже и книгу Откровения написанную. Но представьте себе, люди слушают это в первый раз. Представьте себя на месте тех людей. Знаете, когда мои знакомые, люди знакомятся с нами и потом спрашивают, а вы это кто? Ну, вы верите, вы в какую церковь ходите? Я говорю, мы это баптисты-людоеды. Они говорят, шутка, понятно. А одна женщина сказала, ой, зачем вы такое говорите? Я же знаю, что вы нормальные люди. Я говорю, я пошутил просто. Она, вы так больше не шутите. Вы понимаете, даже сегодня есть люди, которым трудно это услышать. Баптисты, людоеды. Они просто много слышали подобных вещей. Ну, то есть те люди, кто постарше, да, они слышали подобные вещи. А как вы думаете, если бы эти люди встретились со Христом именно на этой проповеди? Когда он говорит, кто не будет есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его? Как вы думаете, как быстро бы они бежали прочь? С какой скоростью бы они бежали прочь? Ученикам тоже было тяжело. Там было много людей, которым было тяжело. 60 и 61 стих. Многие из учеников его, слыша то, говорили, какие странные слова. В другом переводе тяжело это слушать. Тяжелые слова. Тяжелое слово. Кто может это слушать? И посмотрите, 61 стих, Иисус, зная сам себе, что ученики ропщут, ученики недовольствуют, ученикам тяжело, и они уже и где-то так тихонько между собой начинают высказывать, это невозможно, как это можно слушать? Для нас, людей, которые на 2000 лет позже живут, чем ученики, по-прежнему очень много в Писании остается таким же тяжелым. По-прежнему. Очень много. Кому-то что-то кажется, это совершенно неправдоподобно, как можно такое вообще читать? Я встречал одну женщину, которая ходила в церковь, то даже церковью назвать нельзя, в принципе, это была такая точно секта, в которой ересь проповедовалась, и ей это подходило, ей это нравилось. И она долгое время туда ходила, а иногда к нам приходила на группу нашу. И она говорила, вы что, правда верите во все это, да? Что это Едемский сад, дерево, и тут змейка говорящая, она ползает с Евой, разговаривает. Да, кому-то что-то кажется очень неправдоподобным. Как можно такое читать? Что-то кажется несправедливым в Писании. Однажды подвозил одну женщину, и она рассказывала о том, какая она сочувствующая. Я думаю, вы много раз встречались с людьми, которые говорят, я не с верующими, я не против, я сочувствующая. Я ей текст из Писания привел, который сказал Христос, кто не со мною, тот против меня. Она говорит, это неправильно. Да, многим людям в Библии многое кажется неправильным и несправедливым. Что-то кажется жестоким. Но учение Библии об аде, об вечных мучениях, как о них рассказывал Христос, мне один человек говорил так: даже самый гнилой человек никогда своего врага не будет мучить вечно. Ну, помучает какое-то время, а потом отпустит. Да, людям в Библии часто кажется что-то откровенно жестоким, что не вмещается в голову. Что-то кажется даже безнравственным. Что-то кажется вообще абсурдным. Люди находят противоречия, притыкаются об них и отходят. И это тоже часть Божьего плана. Кто-то хотел бы вычеркнуть из Библии описание завоевательных войн, которые совершал муж по сердцу Божьему Давид. Уж слишком жестко они описаны. Они хотят защитить репутацию Библии и не говорить об этом. Но на самом деле они не защищают Библию, они просто не доверяют Богу. Кто-то хотел бы удалить из книги «Псалтырь» псалмы проклятия. И это тоже недоверие Богу. Кто-то пытается изменить смысл книги «Песнь песней», потому что она кажется ему порочной. И это тоже недоверие Богу. Кто-то обходит стороной 9 главу послания к римлянам, потому что находит там вещи, которые просто уму непостижимы. И это недоверие Богу. Христос говорил такие фразы, как «предоставь мертвым хоронить своих мертвецов», когда человек говорил о том, что он хочет досмотреть и похоронить своих родителей. Это многим очень тяжело воспринять. А как насчет повеления Христа возненавидеть своих ближних? Христос даже не вышел на улицу, когда мать и братья пришли и звали его, стоя вне дома, в котором он проповедовал. Ну, не написано, что он вышел на улицу. Написано только, что он сказал: «Мать моя и мои братья – это те, которые слушают мое слово и исполняют его». И это все написано в нашей Библии. И это написано в той Библии, которой мы должны либо полностью довериться, либо признать, что мы неверующие люди. Не только отдельные фрагменты, но и сама весь Евангелие, она же отталкивающая для человека. Для многих людей отталкивающая. Евангелие отвратительно для греховного сердца самой своей сутью. Оно свергает с пьедестала наше «я». Человек готов признать существование еще одного Бога, но не той ценой, чтобы себя отказаться признавать Бога. Человек говорит: я, может, и не идеальный, но и не полный негодяй, как говорит Евангелие. Я сам за себя отвечу, мне не нужен козел отпущения. Истины Евангелия непостижимы. Мы не можем понять истину о триединстве Бога и о Боговоплощении. Мы не можем понять истину о суверенности Божьей и об ответственности человека. Истины Евангелия, как и сам Бог, они непостижимы. Мы им либо доверяем и отдаем себя им, либо мы неверующие люди. Истина Евангелия смиряет. Люди говорят: как можно верить в то, что я не понимаю? Человек так поверил в величие своего разума и в своих глазах столь эрудирован и умен, что рядом с Писанием он чувствует себя ничего не понимающим, и ему это не подходит. Сама суть Евангелия отталкивает греховное сердце. Мы читаем в первом послании к Коринфянам, во второй главе, 14 стихом: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Итак, само Евангелие, оно странное. Само Евангелие, оно для нашего греховного сердца непонятное и отталкивающее. И это большая преграда на пути доверия Христу. Преодолели ли вы уже эту преграду в своем сердце и в своем разуме? Вторая преграда, которую мы видим в этом отрывке, это номинальное христианство. 64 стих. «Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующий и кто предаст его. И сказал, для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от отца моего». И в 70 стихе мы читаем продолжение этого же. Иисус отвечал им, не 12 ли избрал я, но один из вас дьявол. И он говорил об Иуде Симоне, Симонова Искариоте, ибо этот хотел предать его, будучи один из 12. Мало того, что Евангелие странное, еще же верующие странные. Но скажите, разве вы не проходили через этот барьер? Разве вы не слышали или не встречались с людьми, которые говорили, да что ты меня туда зовешь, знаю я этих верующих? И беда в том, что часто они говорят правду. Когда говорят, знаю я, что в собрании одни, а дома совсем другие. Знаю, что в собрании такие белые и пушистые, а встреться с ним на рынке, это уже совсем другой человек. Или я знаю этого человека на работе, ой, пусть он мне ничего не говорит про свою веру. Ладно, когда это просто клевета. Но ведь часто это правда. Это огромная преграда. Посмотрите, Христос говорит такой критический момент, когда все расходятся, когда все разбегаются. А Он берет и ученикам еще и в эту точку такое давление оказывает. Он говорит, тут просто толпы расходятся в сторону, да, многие уходят в сторону, а Он еще говорит, и среди вас есть неверующие. И Он это делает, потому что Он любящий Бог, и Он все делает правильно, Он благой Бог. Потому что это то, что нужно вовремя преодолеть. Иначе однажды это вас подкосит. Иначе это однажды наше доверие подкосит. Если мы уверуем в то, что все которые люди, которые пришли в церковь и стали членами церкви, это истинные христиане, то однажды наше доверие может рассыпаться и разрушиться. Когда мы увидим, что, оказывается, здесь был Иуда Искариот. Он 3 года жил так, что никто ничего не мог заподозрить. Один Христос знал, потому что Он Бог. А ученики никто, ничего не заподозрили. Даже когда Христос говорит, с кем обмакну сейчас в блюдо, вот тот и предаст меня. И ученики ничего не поняли. Они не поняли, что речь про Иуду идет. Иуда встал и вышел, а ученики ничего не поняли. Они не поняли, о ком. Он классно замаскировался. Мы здесь уже читаем, он хотел предать его. Он ходит, он носит эту мысль, он неверующий, он не доверился ему, он носит. И однажды мы встречаемся с этими людьми, не все так хорошо замаскировались, как Иуда. Некоторые даже почти не скрывают. И однажды мы встречаемся с такими людьми, и это большой барьер на пути нашего доверия Христу и Евангелию, и нам надо его преодолеть. Одна девушка часто бывала у нас в доме, и она была дочка верующей мамы, но сама не пошла в церковь, там с одним неверующим человеком связалась, его в тюрьму посадили с другим. И она приходила и говорила, да эти верующие, да я знаю этих верующих, да они такие, да они только говорят. Я говорю, Наташ, ты же прекрасно знаешь и других верующих, да? Ты знаешь тех верующих, за которых ты сейчас ничего не можешь сказать плохого, да? Но ты же специально сосредотачиваешь свой взгляд на тех, которые тебе нужны, в которых ты находишь оправдание своей позиции. Ты смотришь на них и говоришь, я не лицемерка. Ну так смотри на тех, рядом с которым тебе будет неудобно. Смотри на тех, рядом с которыми ты можешь понять свое истинное положение. Что ж ты смотришь туда, куда не надо? Номинальные верующие всегда были, есть и будут до последнего дня земной истории человечества. О таких людях говорит апостол Павел в послании к Титу 1:16. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, и не способны никакому доброму делу. Эти люди всегда были, они есть, и они будут до последнего дня, церкви здесь на земле. Они будут рядом с церковью, они будут в церкви. Но Библия нам говорит, что мы должны это преодолеть. Мы должны пойти за Христом, несмотря на то, что есть номинальные верующие. Есть еще один барьер, который здесь мы видим достаточно ярко. Это повсеместное отвержение Евангелия. Вообще-то Евангелие в мире отвергается. Иногда люди хотят взять вот это вот как такой аргумент в пользу христианства. Смотрите, как много верующих. Но это ненадежный аргумент, очень ненадежный. Неверующих больше. И в тех странах, которые называются христианскими, очень мало христиан. Там все равно христиане – это малое стадо. Это люди, которые в меньшинстве. Даже в странах, которые называются христианскими. Посмотрите на 66-й текст. «С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним». Это большое препятствие, это большое давление на нашу душу. А что ж я буду вот этой белой вороной? А что это я? Ну и что я выберу вот этот вот путь с этими штундистами, сектантами? Да я уже лучше, как все. Я боюсь потерять друзей, я боюсь потерять репутацию. Я боюсь, что обо мне будут говорить с улыбкой, а еще и обзывать меня как-то будут. Христос говорит, этот барьер надо преодолеть. Матфея 7:13. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель. И многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Итак, Евангелие странное. Среди верующих есть лжеверующие. Большинство людей Евангелие отвергают, даже если называют себя религиозными людьми. Суть Евангелия отвергают. Есть еще один серьезный барьер, который мы можем увидеть в этом тексте. Я назвал его выталкивающими обстоятельствами. Когда я вижу, вот и странность Евангелия вижу, и вижу, что верующие номинальных полно, и вижу, что большинство людей не принимает, а тут еще и обстоятельства такие, что сам Бог меня выталкивает и гонит прочь от церкви. Да, мы часто видим эти обстоятельства именно так. 67 стих. «Тогда Иисус сказал 12, не хотите ли вы отойти?» Но Христос, разве в это время, разве в этот момент, разве этот вопрос, разве не как-то по-другому, объясни, что те все неправильные, что они все глупые, не надо задавать этот вопрос, и так тяжело. Нет, он знает, что учеников надо провести и через этот вопрос. Не хотите ли вы отойти? Мало того, что все расходятся, мало того, что речи Христа превратились или стали чем-то неудобовразумительным, мало того, что среди 12 не все доверяют Христу, так он еще и сам как будто гонит от себя. У вас в жизни не было такого? Когда какие-то обстоятельства, которые Бог создал, мы понимаем, Бог создал вокруг нас, мы говорим: «Господи, неужели ты хочешь, чтобы я ушел? Зачем ты меня поселил вот в этой комнате, в общежитии, с вот этими вот людьми, которые так откровенно смеются над моими убеждениями? Зачем? Ты хочешь, чтобы я ушел от тебя? Ты хочешь, чтобы я ушла от тебя? Господи, я уже 6 лет молюсь о том, чтобы хоть какой-то молодой человек обратил на меня внимание. И теперь, когда этот молодой человек обратил на меня внимание, он оказался неверующим, ради которого я должна сказать, что все мои убеждения – это только вера моих отцов и предки устаревшие. Ты не обращай внимания. Не думай. И я не такая, я нормальная. Господи, ну разве не сам ты создал сейчас эти обстоятельства? Разве не ты меня сейчас выталкиваешь? И говоришь, иди уже в мир, иди уже. Не хочешь ли отойти? Иногда нам кажется, что сам Бог создает такие обстоятельства, чтобы мы ушли от Него. Но Бог этого не делает. Да, Бог допускает испытания в нашей жизни, потому что нам нужны эти барьеры, нам нужны эти испытания, но Он нас не гонит от себя. Христос всегда на нашей стороне. Есть еще такая ситуация, когда люди уже и хотели бы уйти. Внутри они, как Иуда, уже давно хотели бы просто уйти. Но им неудобно обидеть верующих друзей или родителей. Они не хотят испортить отношения с Тарасом Николаевичем или с его женой. Они не хотят вот это вот, что начнется тогда. Вот это вот начнут же говорить тогда. И они тихонько сидят, хотя внутри они уже хотели бы давно уйти. Посмотрите, какой удобный момент для учеников, для таких. Какой удобный момент для Иуды был просто уйти. Ну, понятно, одному тяжело, да? Ну, все на тебя смотрят, ты какой-то, ну, не такой, нет. А тут толпа идет, уходит. Самое время, собирай свои пожитки и туда вместе с ним. Да, и Бог будет проводить нас через такие обстоятельства, когда очень легко уйти. Ну, конечно, пока я жил с родителями, пока я жил в родительском доме, ну что, нужны мне вот те конфликты. Буду делать что я, вид, что я верующий. Даже крещение приму, раз хотят. А теперь, когда я уехал от родителей, когда я уже самостоятельный, уже так легко и удобно сейчас уйти. Да, Бог делает такие обстоятельства, когда легко и удобно уйти. Но не для того, чтобы оттолкнуть нас, а для того, чтобы мы преодолели этот барьер и доверились, и доверялись Ему дальше. Итак, мы говорим о трудностях. Мы немножко, этот текст вот проводит нас через те барьеры, которые надо пройти на пути доверия Христу. Теперь давайте посмотрим сам текст. Бог через этот текст нам серьезную помощь предлагает для того, чтобы нам преодолеть эти барьеры. Какую же помощь предлагает нам Христос и Писание? Первое, текст, который мы читаем, он настолько ярко показывает полное отсутствие альтернатив. Я так люблю этот текст. Каждый раз, когда мое сердце на меня нахлынут вот эти вот сомнения, когда я проходил эти сомнения, когда я думал, а не дурачим мы тут друг друга, вообще не цирк все это. Меня так выручал этот текст. Такой простой вопрос, на который даже не надо ответ. Симон Петр отвечал ему: «Господи, куда?» Христос говорит: «Не хотите отойти? Двери открыты». Он говорит: «Господи, куда?» Абсолютно некуда. Вы думали о том, какая есть альтернатива Библии? Коран? А чем он лучше Библии? Какая есть альтернатива христианству? Атеизм? Такая альтернатива есть? Дурачить себя и говорить, что весь этот мир, вся эта сложная система, это результат взрыва. Нет, если хоть немножко думающий, нет, этой альтернативы нет. Ислам, язычество, философии, восточные какие-нибудь философии. А какая есть альтернатива? Петр очень ясно это понимал и говорит: «Господи, куда?» Ему же тоже непонятно. Он же был один из тех учеников, которые говорили: ну, странно и непонятно. Если бы Петра попросили в тот момент истолковать, он бы как рыбка истолковывал. Ничего бы он не истолковал, ничего он не понимал на тот момент. Но понимал только одно – идти некуда. Отсюда идти некуда. Ничего, никакой другой альтернативы нет. Нет никакого другого учения, которое могло бы ответить на вопросы жизни и смерти. Нет ни одного учения, ни одной философии, которая могла бы ответить на вопрос, кто я и зачем я живу. Нету. Есть только Бог и есть только Библия. На фоне всего этого у меня возникает вопрос, с чего бы я не верил Библии? Почему бы я вдруг не верил ей? Бог Библии говорит о том, что нет никого и ничего, кого можно было бы рядом с ним поставить. Исайя 46:5. «Кому уподобите меня? И с кем сравните? И с кем сличите, чтобы мы были сходны?» Какая альтернатива есть вообще? Иоанна 14:6. Иисус сказал ему: «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Деяния 4:11-12. «Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главой угла, и нет ни в ком ином спасения. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Вы чувствуете, чем пахнет? Христианство – либо самая жесткая манипуляция в мире, либо абсолютная истина. И третьего не дано. Что думаешь ты? Посмотрите, второй момент, который помогает нам преодолеть эти преграды, я его назвал «Польза и сила Евангелия». 68 стих. Петр продолжает свою речь. Он говорит: «Кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Твои слова несут жизнь. Мы живем Твоим Словом. Куда мы от этого можем идти?» Представьте себе пустыню. Представьте себе, что вы в этой пустыне возле оазиса находитесь. И вот здесь есть источник воды. А вокруг смерть, засуха. И вам говорят: а вас никто здесь не держит. Вон вся пустыня перед вами. Идите, если хотите. Идите, живите. Вот ответ Петра. Он говорит: куда? Где я буду пить то, что дает мне жизнь? Я там умру. Здесь я живу. Здесь я пью Твое Слово. Здесь я живу Твоим Словом. Да, но иногда мне непонятно совсем. Но идти отсюда нельзя. Там смерть. Вокруг смерть. В Твоих словах жизнь. Причем речь идет о жизни вечной. Речь идет не о том, что я здесь могу пожить еще 20-30 лет, ну а потом уже, ну что всем, то и мне. Речь идет о том, что, питаясь Твоим Словом, я перспективы неба вижу. Я вижу перспективы вечности. Я знаю, что тот день, который в моем сердце было твердое решение довериться и просто броситься в Твои объятия, Христос, это день, который я буду благословлять в вечности, тысячелетиями и миллионами лет. Я буду благословлять тот день. Я буду благодарить Тебя за то, что Ты дал мне эту милость броситься в Твои объятия и верить Тебе. Безоговорочно. Просто верить. Потому что в словах Христа вечная жизнь. Сам Христос говорит о своих словах именно так, 63 стих. «Дух животворит, плоть не приносит никакой пользы. Слова, которые говорю я вам, суть, дух и жизнь». Он говорит: я вас пою из небесных источников. Я вам воду живую принес. И здесь вы можете ее пить. Ну, не думайте, что вы всегда все должны так легко понять своим разумом. Христос всегда говорил об этом. Иоанна 10:10. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы жизнь имели и в избытке имели. Итак, жизнь вечная, не только же вечная жизнь. Когда мы пьем из Евангелия, из Божьих источников, из Слова Христа, наша земная жизнь начинает расцветать. 1 Тимофея, 4 глава, апостол Павел об этом говорит, с 7 стиха. «Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии, ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей». Слово сие верно. И всякого принятия достойно. Смотрите, первому говорит: не доверяй. вот эти вот всякие басни негодные, всякие учения, что там туда то не делай, то не ходи. Вот этому не доверяй, вот там всяким неавторитетным источникам не доверяй. А Слову Божьему доверяй, оно достойно доверия. И говорит, и в нем есть обетование жизни будущей и даже жизни настоящей. Давайте немножко только глянем на некоторые благословения Евангелия во временной жизни. Характер. Евангелие делает характер человека таким, что этот человек потом нужный, востребованный, надежный, честный, настоящий. Евангелие дает настоящих друзей. Просто потому, что, ну, скажи мне, кто твои друзья, я скажу тебе, кто ты. Мы начинаем выбирать друзей настоящих, когда Евангелие пропитывает наше сознание. Круг общения нашего. Евангелие несет благословение в нашу семью, наши отношения с родителями, с братиками и сестричками, о чем сегодня Николай говорил. Евангелие помогает увидеть не просто его там сучок, а Евангелие дает реальную возможность свое бревно увидеть. И это чудо. Это очень сильно влияет на отношения в семье и вообще вокруг нас. Евангелие может сделать наш брак самым большим благословением в нашей жизни, вместо того, чтобы ему быть самым большим проклятием в нашей жизни. Евангелие несет даже материальные средства. Нет, я не с харизматами, нет. Я не за Евангелие благосостояния. Я просто говорю о том, что любой фирме нужны честные и ответственные работники. Я говорю про то, что благодаря Евангелию верующим не надо работать на сигареты, на проценты по кредитам, когда что-то очень хочется именно сейчас. Верующий богат, потому что богатый не тот, кому много надо, а тот, кто умеет быть довольным тем, что есть. Евангелие несет такое благословение, как послушные дети. Это дети, которые являются радостью и благословением даже в старости. Притча 10.1. Сын мудрый радует отца, а глупое огорчение для его матери. Библия утверждает, что мы не только не в состоянии выбрать правильный путь, ведущий нас ко благу, но мы своей греховности даже правильно не понимаем, что же для нас является благом. Человек все время бежит к своему благу. Интересно, что как постоянно бежит от него. Он бежит за благом, но бежит от него. Вы видите, да, что христианство – это либо самая жесткая манипуляция, либо абсолютная истина. Что же думаю я? Что думаешь ты? Посмотрите еще, какую мощную поддержку дает нам Бог. Посмотрите на уникальность библейского Бога. 69 стих. Петр продолжает свою речь. «И мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого». А Иисус Христос, прежде чем вот подвести к вот этой вот такой тяжелой-тяжелой точке, через к этому тяжелому барьеру, Он дал им этот инструмент, чтобы они могли перешагнуть этот барьер, чтобы они могли его преодолеть. Посмотрите, в 61 стихе: «Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им: это ли соблазняет вас?» Посмотрите, что в его вопросе. Разве только это указывает на вашу ограниченность в понимании духовных вещей? То есть вы услышали, что кто не будет есть плоти, не будет пить крови, тот не будет жизнями. Но разве... Он тут же им помогает. Разве только это указывает на вашу ограниченность в понимании духовных вещей? Разве вы в первый раз столкнулись с неспособностью вашего разума вместить непостижимого? И дальше он задает им вопрос. Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? Он берет и очень острый конфликт в их голове поднимает. Он берет и показывает, вы не можете мерить все. Вы не можете подойти к духовным истинам, как к таблице умножения. Да, таблицу умножения вы можете понять, когда будете кубики перед собой раскладывать. Вы сможете ее понять, что значит дважды два. Вы два кубика сюда, и потом вместе 4, точно 4 работает. А в духовном мире не так все просто. Вам трудно будет некоторые вещи понять. Вы можете понять, что значит Сын человеческий, восходящий туда, где был прежде. Я на несколько минут остановился на этом и понял, что я в этом космосе потеряюсь сейчас. Вы думали о том, что когда Христос был в утробе Марии, он был дееспособным Богом? Интересно, я так себя словил на том, что у меня вот этот вот файл поврежден. Оказывается, я нашел в себе, что я думал, что когда Христос был в утробе матери и в младенческом возрасте, он на время потерял способность быть полноценным Богом. Ну что маленький ребенок-то в утробе матери решает? Он в то время оставался полноценным Богом, полностью выполняющим все свои функции. Он тогда принимал решения, он тогда в этой Троице был тем же самым полноценным Богом. Как легко это понять, да? Как легко это измерить нашим разумом? Это космос, где мы теряемся. И он говорит, был прежде и уйду туда. И представьте себе момент, что вы это видите, что я ухожу туда. Он показывает, что вы сейчас имеете дело с Богом, которого вы не можете постигнуть. И в этом так много ответов. Библия перестала быть странной. Я стал странным. Библия перестала быть противоречивой. Это я противоречивый, Господи, признаю. Мой мозг, он слишком противоречив. Я понимаю, что теперь, когда я подхожу к тебе, непостижимому Богу, мне нужно закрыть свой рот и молча слушать, надеясь, что ты, милостивый Бог, таки откроешь мой ум, и он начнет понимать твои истины. Писание помогает нам. Писание указывает нам, что Иисус Христос есть истинный Бог, и потому ничего странного нет, если наш разум, наша коробочка не справляется сразу с его истинами. Ничего в этом нет странного. Почему я думаю, что мне все должно быть ясно и понятно, тогда как сам Бог говорит, что его мысли гораздо выше мыслей моих? Исайя 55, 8, 9. «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Апостол Павел не справлялся. Как пишет Алексей Коломейцев в своей книге «Только Христос», он говорит, апостол Павел, когда подходит к непостижимости Бога, он на поэзию переходит. Римлянам 11, 33. «О, бездна богатства, премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы его и неисследимы пути его! Ибо кто познал ум Господень или кто был советником его?» Иисус Христос говорил в беседе с Никодимом, Иоанна 3:12. «Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном?» Христос о земном говорит, и мы не вмещаем. И думаем, что сейчас все поймем в духовном мире. Сейчас эксперты тут, мы такие, сейчас все понимаем с полуслова. А нет, совсем не так. 13 стих. «Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах». Библия говорит о Боге, о Его Слове, как наивысшем авторитете, не имеющем аналогов, не имеющем погрешности. Бог свят, и Слово Его свято. Итак, мы подходим к этому Богу, понимаем, к кому подошли. И нам гораздо легче преодолевать те преграды, которые казались непреодолимыми. И последнее. Божье всеведение и владычество. Божье провидение. Божья суверенность. Это то, что... Когда Бог нам приоткрывает в эту сторону глаза, у нас отпадают вопросы один за другим. Сначала возникает очень много, а потом отпадают один за другим. 70 стих. Иисус отвечал им, не 12 ли вас избрал я, но один из вас дьявол. 65 стих. Для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего. Иоанна 15, 16. Не вы меня избрали, а я вас избрал. И поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал. Он говорит, нет, вы не можете довериться сами, но я могу сделать так, что вы целиком и полностью доверитесь мне и будете всю вечность благодарить меня за это. Это в моей власти. Это не в вашей власти, он говорит, но это в моей власти. Такая важная, такая смиряющая истина и так помогающая нам преодолеть преграды. Господи, кажется, немножко начинаю понимать. Я преодолею все эти преграды, если только ты своей силой мощно перетянешь меня через эти преграды. И у тебя есть эта власть и это право. Ты можешь делать это со мной, даже когда мой разум отчаянно сопротивляется. И потому я смиренно склоняюсь перед тобой. И прошу, сделай это с моей жизнью. Сделай это в моем сердце. Дай мне довериться тебе полностью без остатка. Давайте еще раз посмотрим немножко на наш... Перекрути на последний, пожалуйста, слайд. Есть преграды, они серьезные, чтобы довериться Христу. Они реальные, они серьезные. Но Божья благодать, Божья сила, Божья истина, они гораздо сильнее. Божье провидение, его не остановит ничто. У нас есть гораздо больше причин довериться истине, нежели причин сопротивляться ей. И у нас есть право сегодня открыть свое сердце перед Богом и сказать: «Господи, я прошу, я знаю это в Твоей власти. Дай мне это полное доверие». Аминь. Давайте помолимся. Господи, мы благодарим Тебя, Ты чудный Бог. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты нас ведешь вот этим путем, как своих учеников тогда. За то, что Ты не скрываешь от нас и не говоришь, что этот путь будет легкий, простой, не будет никаких преград. Ты открываешь и показываешь нам их. Но Ты нам также показываешь и силу Твою, и Твою власть, и мудрость Твою, что у Тебя есть все, чтобы мы могли легко преодолеть эти барьеры. Господи, и мы просим Тебя сегодня, дай нам сердца, которые полностью доверяют Тебе и Твоему Слову, которые бросились в Твои объятия и уже не оглядываются по сторонам. Дай нам сердца верующих, которые пьют из Твоего Слова и живут Твоим Словом. Благослови нас. Ради Твоего Сына, ради Тебя самого. Аминь.